7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Морари. Это программа «Пункт Шидела Капот». Сегодня поговорим о борьбе протестов. На этой неделе у здания парламента появился новый протестный городок. На этот раз палатки установили социалисты с нашей партией. 500 метров, которые разделяют его от городка достоинства на площади Национального собрания, со стороны кажутся непреодолимой пропастью. Взаимный обмен обвинениями между представителями платформы «Да» и левыми партиями превзошел все ожидания. Может ли существовать монополия на протест? Что не могут поделить протестующие? Могут ли они объединиться? И как они видят выход из сложившейся непростой ситуации? Об этом мы говорим сегодня с моими гостями в студии. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный коллегами из Праги.
Bună seara, la microfon de la Praga, Oana Serafim la Chișinău. La протестele организate astăzi de Partidul Socialiștilor și Partidul nostru au participat peste 10.000 de persoane. Protestele s-au încheiat și nu au avut loc niciun fel de incidente. Mai multe de la Tatiana Ețco.
Protestul organizat de Partidul Socialiștilor și Partidul nostru a durat în jur de 2 ore, fără incidente. Organizatorii susțin că la meeting au participat 10.000 de persoane. Deputatul socialist Ion Ceban a anunțat de la tribună că 224 de autobuse au fost împiedicate să ajungă la meeting. În mulțimea protestatarilor am observat mulți adolescenți și vârstnici din afara Chișinăului. Pe parcursul discursurilor, mulțimea ușor-ușor s-a rărit, lăsând în urma lor grămezi de sticle goale de apă. Meetingul de astăzi s-a încheiat cu votarea de către protestatari a unei rezoluții numită de către organizatori 3 pași pentru salvarea Moldovei. Aceasta prevede, printre altele, demisia președintelui și a guvernului și alegeri anticipate până în primăvara anului viitor. După încheierea protestului, în fața Ministerului Agriculturii, la câțiva metri distanță de Parlament, au mai fost instalate câteva corturi. Organizatorii au anunțat că acestea se vor înmulți și vor sta în stradă non-stop până la îndeplinirea revindicărilor. Majoritatea protestatarilor, la întoarcere spre autocare, au trecut prin Piața Mare a Adunării Naționale. Deja erau mai puțini polițiști, iar de la tribuna platformei DA, oamenii erau îndemnați să se alăture orășelului demnității. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ițco.
Principele Radu al României va efectua în zilele de mâine și poimâine o vizită oficială în Republica Moldova, fiind la Chișinău și la Comrat, în autonomia găgăuză, relatează agenția Mold Press. La Chișinău, principele Radu se va întâlni cu președintele Parlamentului Adrian Candu și cu primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. La Comrat, principele Radu are prevăzute întrevederi cu bașcanul găgăuziei Irina Vlah, precum și cu reprezentanții ai Comitetului Executiv al Regiunii Autonome. Franța a anunțat că a lansat atacuri de aviație în Siria împotriva grupării Statul Islamic. Președintele Franței, François Hollande, a spus că 6 avioane de război franceze au bombardat o tabără de antrenamente a militanților și că țintele au fost distruse. El a anunțat și că aviația franceză își va continua raidurile împotriva Statului Islamic și în săptămânile următoare. Potrivit comunicatului președinției franceze, atacurile au fost coordonate cu coaliția internațională condusă de Statele Unite și în comunicat se cere, cităm, o tranziție politică în Siria care să aducă la oaltă elemente ale regimului președintelui Bashar al-Assad și moderați din opoziție. În cursul dimineții a avut loc o explozie la sediul Serviciului Ucrainean de Securitate din Odessa. Se relatează că dispozitivul exploziv a fost amplasat în apropierea unei intrări care nu mai era folosită. Au fost afectate și 2 clădiri din vecinătate, dar autoritățile spun că nu sunt victime. Ministerul Ucrainean de Interne a inițiat o anchetă. Un militar ucrainean a fost omorât și un altul rănit în explozia unei mine în estul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al armatei ucrainiene, care a mai spus și că acordul de încetare a focului este respectat și că, cităm, inamicul nu mai folosește acum armament greu, tancuri, mortare și artilerie împotriva trupelor ucrainiene cam de o lună. Și poliția din Baku a percheziționat apartamentul unui colaborator al postului nostru de radio. Acțiunea a avut loc ieri, iar procurorii care au descins în apartamentul închiriat la Baku de Islam Shikhali au spus că îl bănuiesc de evaziune fiscală. Procuratura a confiscat computerul, camera video, microfoanele, telefoanele sale mobile, cât și documentele sale interne și cecurile bancare. După percheziție și interogarea colegului său de cameră, toate documentele i-au fost înapoiate jurnalistului, cu excepția pașaportului. Jurnalistul este convocat mâine la Procuratura Generală. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Я приветствую в студии Станислава Павловского, члена гражданской платформы «Достоинство и правда», и Влада Батрынча, депутата от партии социалистов. Добрый день.
Здравствуйте.
Хотела бы начать со слов Алексея Тубуря, бывшего спецпредставителя Молдовы в ООН и в Совете Европы, который на этой неделе высказался довольно точно в ситуации, сложившейся вокруг двух протестов. Процитирую его. «Для меня ситуация проста. Есть новые левые, социалисты и наша партия, есть претендующий на правый сегмент молдавского политического спектра платформа «Да, будущие правы». Ну и, конечно же, олигархический режим, сформированный дискредитировавшими себя партиями. У протестующих и левых, и правых одни и те же лозунги, одни и те же ближайшие цели. Смещение воровского режима, деполитизация институтов власти, освобождение государства от контроля олигархов, воссоздание демократии в Молдове. После восстановления демократических норм и механизмов левые и правые вступают в честное соревнование за власть. Элементарная логика подсказывает, что на этом этапе новые левые и правые должны или обязаны, если не объединить усилия, то хотя бы не мешать друг другу. Кто этого не понимает, либо безумцы, либо подлецы. В этом контексте хочется задать вопрос вам обоим. Как так получилось, что вместо того, чтобы не мешать друг другу, про объединение я не говорю, наверняка это практически невозможно, так получилось, что два протеста стали протестовать друг против друга. Как это объясняется, господин Павловский?
Надо сказать, что господин Тулбуль, он очень мудрый человек. И в данном случае он очень точно сформулировал суть проблемы. Я хочу сказать, что между нами, по большому счету, нет кардинальных противоречий, которые могли бы привести к каким-то вот непримиримым разногласиям. Такого нет, просто не существует. Правящий олигархический преступный режим, который узурпировал власть в Молдове, проводит целенаправленную политику по расслоению общества, по различным элементам. И вот то, что происходит сейчас, это одно из проявлений вот такого действия со стороны властей. Я понимаю эти власти, они хотят удержаться у власти, потому что идет речь об их личной безопасности, идет речь об их личной свободе. И они, конечно, не остановятся ни перед чем. В том, чтобы как можно дольше удержаться у власти, продолжая грабить свой собственный народ. Между нами все-таки маленькое различие есть, потому что те, кто протестует перед зданием парламента, все-таки являются представителями политических партий. Мы не являемся политической партией. Мы являемся новым формированием, которое, в принципе, никогда в Молдове не существовало. Мы попытались каким-то вот образом создать платформу гражданского общества. Хотя вот партия господина Усатого, партия господина Задора – это две политические партии, имеющие свои политические программы, имеющие свои политические лозунги. И нормально, что они, любая политическая партия, конечно, целью имеет прихождение к власти, получение политической власти как рычага реализации своих политических программ. Это существует во всем мире. Мы же такой цели не имеем. Нас обвиняют во всех смертных грехах, что вот мы используем возмущение народа с тем, чтобы создать какую-то политическую партию. Знаете, что хочу сказать в этом случае? Пока об этом речь не идет. Не исключено, что кто-то из числа этих людей может отпочковаться, как отпочковался господин Нантой, ну вы знаете,
конечно,
который присоединился господину Лянко. Никто не может запретить никому в том, чтобы преследовать какие-то вот политические взгляды или делать какой-то свой собственный политический выбор. Но на данном этапе об этом речь не идет. Пока мы не избавим страну от этого преступного режима, я согласен с господином Тубой, это либо подлецы, либо безумцы, которые вот пытаются сейчас разделить людей.
А что же тогда происходило всю эту неделю? Никто не мог понять, что происходит с площадью около парламента, что происходит с площадью национального собрания, кто будет первым протестовать, кто будет вторым протестовать, что все это было, господин Батрынча?
История в том, что у нас были зарезервированы вот эти все площади, и мы с удовольствием пошли навстречу тогда, когда уважаемые коллеги из этой платформы обращались к нам, в том числе были в нашем офисе, и просили нас переуступить резервацию площади, на что мы пошли, потому что мы говорили с представителем платформы, что в сентябре месяце мы планируем акции протестные в районах, и до конца сентября мы не видим смысла, учитывая, что мы не планируем проводить на площади акции, мы переуступаем площадь. И мы приветствовали всячески создание этой платформы. Платформа запустилась неплохо. Но уже начали появляться разные мнения, разные портовочи и разные призывы, в том числе и о свержении партии социалистов, об отставке лидера партии социалистов Игоря Дадона, который сегодня не занимает ни одной из властных позиций, ему, собственно говоря, и в отставку нет откуда подавать, то есть у него нет таких функций. То есть начали звучать какие-то выпады в адрес оппозиции. Мы понимаем, что это могут быть и разного рода провокации. Мы понимаем, что сегодня власть заинтересована в том, чтобы разбить протестные сегменты. И поэтому мы понимаем, что сейчас надо провести черту под взаимными обидами, вот, перестать мериться протестами. Надо понимать, существует ли возможность. Мы должны понимать, и здесь я согласен с господином Толбуре, мы должны понимать, что мы не станем единой массой, да, вот в данном случае, что мы по-разному видим будущее Молдовы. Но мы должны понимать, что на данном этапе у нас есть общая цель. Это добиться отставки власти и спровоцировать выборы.
Знаете, сейчас в этой студии происходит удивительная вещь. Вы говорите как два абсолютно цивилизованных человека, может быть, оппонента, хотя, в принципе, я пока еще не видела, чтобы ваши взгляды настолько разнились. И совершенно это не напоминает диалог между господином Дадоном, господином Настасьев, господином Усатым на протяжении последних нескольких дней. Вы все прекрасно видели обмен резкими обвинениями в социальных сетях и не только, перед камерами. Объясните, что произошло за эти несколько дней, что вы вдруг отказались от резкой критики по отношению друг к другу?
Если вы позволите, я просто расскажу последние два дня, потому что три дня, так скажем, то, что мне приходилось общаться с господином Андреем Настасьевым, с которым раньше вот мы редко пересекались, у нас были довольно хорошие там представления друг о друге, там, да, вот во время каких-то передач и так далее, то есть довольно ровные отношения. Но мы столкнулись с какой ситуацией? Когда платформа вышла на площадь, мы поддержали, да, вот юридические и политические заявлениями. Но когда мы заявили о том, что мы идем к парламенту, мы уже даже не стали близко говорить о том, что у нас есть какая-то резервация на площади Великого национального собрания. Мы понимали, что если мы это заявим, это провокационно. Мы себе выбрали другую точку сбора, сквер парламента. И мы идем по своей повестке дня, абсолютно не пересекаясь и не претендуя на какие-то другие вещи. И тут мы встречаемся с господином Настасьев в примарии муниципия Кишинев. Мы приходим, и уже сидят все спецслужбы, компетентные и не очень компетентные, и которые заявляют нам, что у нас нет права провести акцию в сквере парламента, что у нас нет права пройтись через бульвар Штефана Чалмари, что у нас нет права, и если мы...
Почему? Потому что платформа была первой, которая подала заявку.
Потому что платформа подала заявку. У нас тут возникают два вопроса очень резонных, и здесь на самом деле предстоит разбираться, и я не исключаю, что и через компетентные органы. Потому что в примарии муниципия Кишинева в журнале регистрации вот этих деклараций преалабили, вот заявок на... оказались какие-то корректировки маркером. Каким-то образом на сайте примарии, там, где вот есть раздел, касающийся публикации вот этих вот заявок и приоритетности в проведении собраний, появились какие-то корректировки, новые записи. И мы считаем, что это вообще состав уголовного дела. И мы видим, что примария таким образом в том числе столкнула нас лбами с платформой.
Власти, безусловно, выгодно, чтобы левые и правые сталкивались сейчас лбами, тратили время на борьбу друг с другом и забыли вообще о том, зачем они здесь все собрались. Господин Павловский, прежде чем об этом говорить, скажите, пожалуйста, просто, существует или нет монополия на протест в Республике Молдова? Будь то монополия левых, будь то монополия правых. И вообще, почему должна происходить конкуренция протестов, когда... В принципе, город большой, мест много.
Нет, конечно же, вы великолепно понимаете, что никакой монополии по определению не может существовать. Есть закон, который достаточно четко регулирует порядок проведения собраний, митингов, шествий, протестов. Я думаю, что вот эти вот детали, кто когда что подал, где какие там корректировки есть, я думаю, что они не слишком важны или интересны для наших...
Знаете, что важно? На этой неделе у многих сложилось впечатление, что платформа действительно не хочет отдавать площадь по одной простой причине. Этот протест наш, мы его первым начали, и никто другой сюда больше приходить не может. Это ошибочное мнение?
Да, это очень ошибочное мнение. Более того, я бы сказал, что это даже провокационное мнение. Здесь проблема состоит несколько в другом.
У меня никак нет цели провоцировать.
Не, я не про вас говорю. Я хочу разобраться. Я объясню, Наталья, что я имею в виду. Ни в коем случае я не имею в виду вас лично. Я хочу другое сказать, что, как я уже начал говорить, власти проводят все необходимое для того, чтобы этот протест был раздроблен, и люди были разобщены. Более того, чтобы туда был вот внесен определенный момент раздрая.
Разделяй и властвуй.
Да, это было сделано, на мой взгляд, абсолютно специально для того, чтобы протестное движение было преуменьшено и чтобы породить внутренний конфликт между этими вещами, между этими силами.
Но как это было сделано?
Одну секундочку. И вот это было сделано методами информационной войны. Давайте мы не забывать о том, что существует понятие информационной войны и что наши спецслужбы очень активно применяют методы информационной войны против собственного народа, что является абсолютно недопустимым. Спецслужбы должны бороться с внешними врагами, а не с собственным населением. В нашем же случае Турции произошло абсолютно противоположная вещь. Вот эти методы информационной войны стали применяться против протестующих. Значит, был создан такой имидж, что имидж, искусственный имидж противоборства, что вот эти люди, которые сейчас вышли перед парламентом, представители партии социалистов, представители нашей партии, что вот они собираются чуть ли не штурмом взять парламент, что власти собираются применить против них силу, будут какие-то противоборства между двумя митингами, власти введут чрезвычайное положение, значит, все эти митинги будут прекращены, и в конце концов приведет к тому, что господин Плохотнюк будет избран президентом Республики Молдова и будет поставлен крест на всей дальнейшей судьбе этого государства. Вот такая вот мысль очень настойчиво внедряется, вбивается, если вы хотите, можем использовать и это слово, вбивается в методами информационной пропаганды войны в голову людей. И поэтому, конечно же, мы не можем остаться равнодушными к этой информации, даже если предполагаем, что она ложная, предполагаем, что это абсолютная чушь и ерунда, мы не можем это проигнорировать. Поэтому, конечно же, мы обращались и обращаемся еще раз к представителям протестующих, стоящих перед зданием парламента. Пожалуйста, уважаемые друзья, только законные способы, только мирные способы, они ждут малейшего повода для того, чтобы этот сценарий, о котором я говорил, возможно, они эту кость подбрасывают умышленно для того, чтобы спровоцировать людей на непродуманные, необдуманные вещи. Давайте вспомним, с чего начались события в Москве, когда был расстрелян Белый дом. Не с того, что вот из толпы человек с гранатомета выстрелил во власти, а потом власти со всей силой бросились на протестующих. Мы должны, зная вот эти вот возможные способы провокации, мы должны их исключить.
Зачем идти так далеко? Давайте вспомним, как случилось 7 апреля, когда 6 апреля молодые люди протестовали абсолютно мирно, ничего не произошло, а 7 апреля вдруг полетел первый камень в здание парламента. Все.
Даже не это важно, это правильно, что вы говорите, но важно даже не это по 7 апреля. Важно то, что все преступные, абузивные способы воздействия властей произошли после 7 апреля, когда уже все события закончились,
это
и
правда.
Людей просто выдергивали из домов и, применяя к ним все недозволенные способы следствия, избивали и применяли к ним пытки.
Хорошо, господин Павловский, я так поняла, что вы, в принципе, уже подвели черту, вы больше не конкурируете между собой, каждый живет в своем городке. Вы в городке достоинства, вы в городке победы, разделяет вас 500 метров.
Два слова только сказать. Мы поддерживаем, если, я убежден, что это так, ну, как гипотеза, если представители социалистической партии, нашей партии искренне в своих намерениях бороться с преступным режимом, у нас нет другого выхода, кроме как поддержать их всеми силами и средствами. Единственная возможность, как я уже говорил, желание избежать применения силовых способов развития события, потому что они только этого ждут. Вот преступники считают, что мы будем действовать преступными способами. А мы должны показать, что в отличие от них, мы не преступники. И что бы они ни делали, наши способы только законные. И наши способы, мы находимся под внимательнейшим взором международных организаций. Они следят тоже за нашим каждым шагом. Поэтому мы заинтересованы.
За вами сейчас следят все абсолютно.
Да, в мирном, законном способе решения вопроса.
Господин Патринович, а вы вообще исключаете подобные сценарии?
Я, если честно, у меня сформировалось только одно вот, как бы, пожелание. Очень хотелось бы, чтобы вся платформа «Достоинство и правда» руководствовалась вот в своей деятельности, в декларациях, заявлениях, вот, мудростью, вот, проявленной здесь господином Павловским. Потому что, к сожалению, не всегда эта мудрость вот, ощущалась в последнее время. Мы, несмотря на то, что за нашими спинами, вот, да, вот мы политические партии, вот наша партия социалистов, наша партия Ренат Усат, у нас за спиной около 500 000 избирателей. И нам хватило мудрости не называть платформу ни бандитами, ни чьими-то там проектами, не говорить о силовых каких-то сценариях и провокациях, потому что больше всего рискует партия социалистов, потому что у нее самая крупная фракция, и, извините, есть конкретная, внятная политическая перспектива. Нам хватило мудрости никого не оскорблять. И вот очень бы хотелось бы, чтобы вот мы вот этой мудрой позицией руководствовались, но делить нечего. Нам хватило мудрости выйти без партийных флагов. Хотя, поверьте, мы обсуждали. Это очень крупная акция, это большая организация, это бессонные ночи. Мы обсуждали, почему нам не выйти с партийными флагами. Да, вот мы крупнейшая парламентская фракция. И мы решили выходить без партийных флагов, не искать лишнего партийного пиара, хотя, извините, это главная площадь, хотя, извините, это камеры и так далее.
Подождите, в любом случае, когда появляется ваш лидер или любой другой депутат, в том числе и вы, на этой акции, это все равно пиар вашей акции.
Тем не менее, мы пошли на какие-то шаги, мы сказали о следующем. Мы отказались полностью от политической риторики и от геополитической риторики. То есть мы говорим сегодня конкретно, что в нашем городке, на нашей трибуне не будет ни слова ни о Европе, ни о Румынии, ни о России, ни о каких-то внешних интересах. Мы будем говорить конкретно. Вот у нас есть тактические задачи. есть это отставка, отставка таких-то лиц, и это досрочные парламентские выборы. А потом, когда мы уже пойдем в кампанию, тогда мы уже определимся, кто за что выступает.
А вот давайте теперь поговорим о том, что дальше. Вот протестуете вы в городке Победы, вы в городке Достоинства, протестуете, планируете крупную акцию на 4 октября, вы планируете на воскресенье, в день выхода нашей программы. Что дальше?
Дальше нам дальше надо договориться что? О некоторых очень простых и внятных принципах. Первый принцип, который мы предлагаем, это принцип ненападения.
То, что помимо, вы имеете в виду друг на друга протесты?
Да, помимо того, что, да, я согласен, есть и провокация, информационная вина, но помимо этого, давайте будем честны, иногда и нашим лидерам, иногда и руководителям разных участников забега, извините, не хватает мудрости. Давайте мы будем говорить о том, что должен существовать как минимум принцип ненападения. До тех пор, пока нет партийной риторики, политической риторики и каких-то вещей, мы друг на друга не нападаем.
Ну, это хорошо, первое. А кому, допустим, нам верить, нам как слушателям, зрителям, да. кому верить? Потому что сейчас я слушаю вас, вы так цивилизованно и хорошо говорите, общаетесь между собой. А буквально этой неделе я видела, как Андрей Настасьев и Рената Усатый друг друга поливают по-моему.
Я считаю, что вы можете проследить хронологию этого. Этих событий. Вы можете проследить, и почему-то действительно некоторые заявления господина Анастасия, я ему об этом сказал в лицо, я говорю, ну не получится вам приватизировать и монополизировать всю протестную работу. Мы крупные, политические,
заявления Усатого были, политические меня, партии. Извините, но не совсем мягкие.
Я не буду сейчас разбираться в хронологии, каждый желающий может разобраться, чье заявление было первично, чье вторично, кто нападал, а кто отвечал. Вопрос в другом.
Внутривидовая борьба уже
отброшена? Я не считаю
отброшена?
Это внутривидовой борьбой, потому что я согласен с позицией господина Тулбуря, на самом деле, изначально. О том, что мы, в принципе, в перспективе, в будущем, в потенциальной предвыборной кампании, мы играем на разных политических флангах. Понимаете, вот платформа – это то, что мне можно не говорить о том, что это не говорится о политической партии, потому что у меня есть информация. Это действительно будущая политическая сила, которая может заменить и Филата, и ГИМПу, и, возможно, еще других. И это новое проевропейское политическое будущее Молдовы в перспективе. Как это мы все видим? Все видим, если говорить честно. Партия социалистов и партия Рената Усатого – это игроки другого политического фланга. И в будущем, да, мы принципиально другие, у нас разные избиратели, у нас разный профиль в будущем избирателя. Но это в будущем. Сегодня мы об этом вообще не говорим. Сегодня мы должны просто искать способ цивилизованного взаимодействия. Первое – принцип ненападения. Второе – то, о чем мы говорили вчера с представителями платформы – это принципы юридического сотрудничества.
Это... Юридического? Вы что
да.
имеете в виду?
Да. Принцип юридического сотрудничества – это то, что мы не создаем предпосылок для того, чтобы нас аннулировали всех через суд. Да, вот то, что сегодня пытается сделать премьер и власть – воспользоваться нашим конфликтом и отменить,
есть,
запретить через суд.
То есть вы не будете против друг против
да.
друга идти в инстанцию?
И даже сотрудничать в юридическом плане. Объясню, почему. Потому что сегодня власть через премьер, и премьер сегодня это послушно исполняет, обращается в суд для того, чтобы запретить обе наши
декларации. Давайте вспомним, что произошло с городком Григория Петренко и его товарищами летом этого года. Когда они протестовали у дома господина Плохотнюка. Их ведь через суд разогнали. Есть ли вариант, при котором через суд разгонят оба городка, господин Павловский? Вы как юрист, бывший судья в Европейском суде, скажите.
Знаете, до того момента, пока эта акция или эти акции носят мирный характер, никто не имеет права вмешиваться. Есть общее понятие для вмешательства государства в такого рода в осуществление права на собрание. Значит, эти акции должны быть предусмотрены законом, эти акции должны преследовать законную цель, и они должны быть пропорциональными этой цели. То есть средства должны быть пропорциональны преследуемой цели. Это общий подход Страсбургского суда. В данном случае я не вижу здесь необходимости. Должно быть то, что называется вот pressing social need по-английски. Да, вот это явная социальная необходимость для вмешательства государства. Вот эта явная социальная необходимость, она возникает тогда, когда демонстранты, протестующие начинают совершать какие-то антиобщественные деяния. Вот тогда государство может вмешиваться.
Но явно социальная необходимость была очевидна на этой неделе, когда два протестующих фланга друг с другом ругались в прямых эфирах разных каналов. Это было видно. Мы все смотрели на экраны и не понимали, что происходит. Вдруг вы перестали ругаться. Это означает, что все, у власти не будет возможности воспользоваться этим конфликтом и прекратить оба протеста?
Знаете, когда мы говорим о преступных властях, от них можем ожидать всего. Я вам говорю о том, каким подходом руководствуется Страсбургский суд, решая такого рода диспуты. И это же самый подход наши судебные власти обязаны тоже применять. То есть должна существовать острая социальная необходимость для вмешательства государства. Это прежде всего нарушение общественного порядка, это прежде всего угроза для общественной безопасности, для жизни и здоровья людей и такого рода действия.
Я надеюсь, что ни у кого из вас таких планов нет.
Конечно же нет. Так вот, они нас пытаются к этому столкнуть. Потому что если они нас к этому сталкивают, то у них появляется право на вмешательство.
Господин Павловский, план дальнейший каков?
Да, вот вы задали вопрос, что же дальше. Я лично считаю, это мое личное мнение, мы еще не приняли такого решения, я не знаю, будет оно принято или нет, но я лично, как вот юрист, считаю, что в данной ситуации, вот мы сейчас собираем на 4 октября Великое национальное собрание. Уже все признали захваченный характер молдавского государства. Даже господин Дьяков вчера заявил, признал то, что государство является захваченным. Господин Танасов заявил, что у нас политбюро из 4 или скольки там решает все вопросы. То есть у нас политбюро не предусмотрено Конституцией. То есть представитель Верховного Конституционного суда признал то, что у нас власть принадлежит неконституционному образованию. То есть говоря о том, что у нас захваченное государство, мы говорим о том, что власть в стране узурпирована. А если так, то на Великом национальном собрании мы можем проголосовать прокламацию, декларацию, которая признает захваченный характер молдавского государства и признает, что молдавский народ был антиконституционным образом лишен суверенитета.
Юридически это что означает?
Юридически это бы означало, что все настоящие власти государства будут находиться вне закона, вне конституционного поля. Да, это новое действие, это мне трудно
будет. А вам не кажется, что у вас моментально, как только вы об этом объявите со сцены на площади Национального собрания, смогут привлечь к ответственности за попытку свержения конституционного режима?
Извините, власть в стране пока еще принадлежит молдавскому народу. И молдавский народ, если он согласится с этим, властям ничего другого не останется, кроме как
согласиться с этим. С одной стороны, вы говорите, что власть не конституционна, да, незаконна, нелегитимна, и они узурпировали власть, поэтому да, они незаконны. С другой стороны, власть, которая говорит, что нас выбрали люди в рамках свободных, корректных выборов, они так их называют, они называют их свободными и корректными, на чьей стороне в данном случае будет закон, если закон все равно контролируется ими?
В данном случае, говоря о законе, мы говорим прежде всего о Конституции. Конституция говорит прямо, суверенитет в стране принадлежит народу. Также. И мы говорим о том, что узурпация является тягчайшим преступлением против народа. В данном случае возникает вопрос юридической оценки. Власть в стране узурпирована либо не узурпирована. Кто вправе дать такую оценку? Конституционный суд. Вот я обращаюсь к господам, нашим коллегам по протесту. Разве они не могут обратиться в Конституционный суд по поводу захвата власти в стране антиконституционными структурами? Пускай Конституционный суд выскажется. Если господин представитель Верховного суда говорит о том, что у нас...
Интересная идея. Интересная идея.
Да, интересная идея.
Вы готовы как парламентская фракция рассмотреть этот вариант?
Если честно, вот я впервые слышу эту мысль. Действительно, она интересная.
Тем более, что глава Конституционного суда уже объявила, да, что в стране управляет политбюро.
У нас нет таких возможностей. Мы не являемся депутатами парламента, мы не являемся субъектом обращения в Конституционный суд. Депутаты парламента могут это сделать. И мы поставим суд перед необходимостью высказаться по этому вопросу. Потому что, когда мы говорим, что кандидатура на должность премьера по закону должна быть предложена президентом после консультации с парламентскими фракциями. А у нас как произошло? Собрались три индивида, не предусмотренные Конституцией, предложили президенту, президент согласился и назначил этого человека.
Смотрите, Наталья, у нас вот в этой студии может родиться какое-то первое совместное действие, так скажем, вот при участии платформы, да, и вот нашей политической партии. Это абсолютно нормальная вещь для достижения какой-то тактической цели. Мы не находимся сейчас в компании, нам делить нечего, по сути.
Да,
наша задача вернуть государство людям. И я абсолютно согласен с Натальей, сегодня нет органа государственной власти, который констатировал бы те нарушения, о которых вы говорите. Единственное, что вот то, что вы говорите, конституционный суд. Я абсолютно убежден, что Конституционный суд сегодня также политически контролируется. Так скажем, ничего опережает события, но в наших требованиях будут определенные вещи, касающиеся и Конституционного суда. Вопрос в другом. Сегодня ни один орган государственной власти не констатирует неконституционность действий власти и нарушение этой власти. Это может сегодня сделать реально Генпрокуратура или Конституционный суд.
Но, кстати, будет очень интересно увидеть, каково будет мнение господина Танасия, главы Конституционного суда, потому что он отдельно уже высказался по этому поводу, отдельно он уже заявлял неоднократно, в том числе на одной из моих программ, о том, что Молдова захвачено государство.
Но если так...
Будет интересно, каким образом Конституционный суд ответит в таком случае.
Да, возникает вопрос, каким же образом вывести государство из захваченного состояния, потому что мы не можем с этим мириться, когда суверенитет был у народа.
И если коротко, это в качестве вывода, каким образом? Вот, допустим, вы обращаетесь в Конституционный суд. Конституционный суд либо признает за вами правоту, либо не признает за вами правоту. Как дальше освобождать Молдову из состояния захваченности?
Ну, я думаю, что это является полномочием Конституционного суда предоставить возможность выхода, вывода страны из захваченного состояния. Это будет лакмусовой бумажкой для самого Конституционного суда, на демократичность Конституционного суда. Насколько они демократичны, насколько они представляют себе свою ответственность перед молдавским обществом. Особенно в той ситуации, когда захваченный характер государства уже признается всеми, в том числе и отдельными представителями самого Конституционного суда.
То есть вы возлагаете большие надежды на это обращение?
Да, я все-таки надеюсь на то, что наши судьи самого суда достаточно ответственные люди, и что они с чувством... Давайте не забывать о том,
что... Несмотря на то, что они были, некоторые из них были введены в состав Конституционного суда политическими партиями.
Они должны вспомнить о своей ответственности перед молдавским народом, они должны вспомнить о том, что мы сейчас ведем речь об исторических событиях.
Я поняла, господин Батринча.
Я не очень в это верю, потому что, когда мы говорим о захваченном государстве, это касается и Конституционного суда, и не тех сил, которые формировали состав этого Конституционного суда. Но, тем не менее, хотелось бы хотя бы как минимум проверить, что называется, на вшивость господина Танаси, то есть существует ли у него какая-то воля, да, юридическая, политическая, как хотите. И я вот поддерживаю господина Павловского в том, что надо вот попробовать, по крайней мере, сценарий. Но давайте будем честны, сегодня ни один орган государственной власти не констатирует то, о чем мы с вами все говорим и с чем мы все согласны. Поэтому единственный выход – это проведение честных выборов. Что такое честные выборы? Это совместными усилиями добиться отставки руководителя Центра избиркома, Генпрокуратуры и других органов, которые могут влиять на выборы, не дать им избрать президента. И я уверен, что это то, что мы можем сделать совместными силами. Идем на выборы, и избиратель нас рассудит. Но единственное, что мы видим технологически, это проведение выборов.
Ну, а вам я напоследок могу сказать только одно. Не забывайте, когда двое дерутся, всегда выигрывает третий. Об этом не забывайте никогда. Мы услышим друг друга через месяц. Всего хорошего.